Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что здесь сегодня мы обсуждаем повесть «Я слышу тебя», которая вышла вот буквально на днях. У нас в студии ее авторы Наталья Ермакова, писатель-киносценарист, и Сергей Штильман, писатель, поэт, литературовед, учитель-словесник. Повесть посвящена взаимоотношениям подростков, которые учатся в обычной школе, мальчика, который учится в обычной школе, и девочки, у которой аутизм. Они встречаются в деревне, и вот мир девочки приоткрывается молодому человеку, и он понимает, что это действительно огромный и очень красивый мир. Важная книга. Мы на радио «Вера» часто говорим о проблемах особенных детей, особенных подростков, и я думаю, что в этом свете как раз эту книгу мы можем рекомендовать всем нашим слушателям. Сергей, все-таки хотел подробнее вас расспросить про этот опыт работы в школе «Ковчег» в 90-е годы. Вообще в 90-е годы о таких проблемах говорили мало. Казалось бы, вот есть дислексия, да, это тоже классифицируется как определенное заболевание. Оно не имеет каких-то интеллектуальных проявлений, таких зримых, но тем не менее. У нас в гостях была президент фонда, которая занимается проблемами дислексии. Она говорит, что мы с ней сталкивались много лет, и всегда даже в советской школе, вы, наверное, помните, что были люди, которые не могли нормально писать. И что-то не делай, никак ты их не мог научить. У них путались буквы, путался порядок букв в слове. И вот это именно то, что казалось простым разгильдяйством, в итоге оказывалось диагнозом. В 90-е годы у нас и к аутизму относились достаточно странно. Кто-то считал, что таким детям, а кто-то и до сих пор, к сожалению, это страшно, считают, что таким детям, подросткам место в специальных закрытых учреждениях. А опыт школы «Ковчег» показывает другое. Вот как происходило это взаимодействие обычных детей и детей особенных?
Алексей, вы знаете, я работал в классах, где максимум было 14-15 человек, там классы маленькие были, и по большому счету я не помню, чтобы каким-то образом вот этих детей официально или неофициально делили на обычных и детей с отклонениями. То есть, что касается меня, то меня довольно странная была там должность, моя функция была достаточно странная. Я должен был научить этих детей сдать экзамены по литературе, написать сочинения. И, в общем-то, мое общение с ними началось с того, что я сказал, что если вы в своей жизни прочитали хотя бы такой «Колобок и тараканище», вы с легкостью напишите сочинение практически на любую тему, которую вам готовы дать. И дальше, когда первые наши уроки, я рассказывал про курочку Рябу вообще, о том, какой колоссальный смысл вложен туда, и поразил их тем, что, в общем-то, Вот та непроходимая проблема, им казалось, что каждая тема, она настолько сложна, что у них нет читательского опыта, чтобы они могли об этом написать. В конце как-то, то есть моя задача была снять вот это напряжение, снять вот это вот ощущение того, что они точно не справятся, показав, что на самом деле можно обладать минимальными знаниями литературными и тем не менее, я не говорю, что они все про курочку Рябу писали и писали про репку.
Непросто, а про курочку Рябу и про репку написать непросто.
Непросто. Тем не менее, когда мы говорили о том, что, по сути, вот в этих сказках, как зародыш, содержится очень многое из того, что в больших литературных произведениях раскрывается более подробно, да, тот же самый «Колобок», да, ну, по большому счету, он повторяется и в сказке про серого волка, потому что проблема выбора, она и там, и там. И вот это вот жанр хожения, да, хожения Афанасия Никитина и так
привычная
далее.
Привычная русская литература.
Да-да-да, то есть фактически отсюда и Чичиков со своими этими, и путешествия из Петербурга в Москву Радищева. То есть я, скажем так, я им показывал литературу совершенно через, не через ту призму, через которую они привыкли. И вот поэтому им как-то со мной было легко. Когда мне стали говорить, а то вы в курсе, что вообще у этого ребенка поставлен вот такой, ну, или поставлен диагноз, или у нас, в общем-то, ну, как бы вот после того, как от него вынуждены были отказаться многие школы. Я, честно говоря, был очень удивлен. Но там, понимаете, все держалось на совершенно уникальном человеке. Это я где-то только сейчас начинаю понимать. То есть она настолько как-то могла вокруг себя собрать. Там разные совершенно учителя были. Там были... Ну, каждый учитель был очень творческим человеком. Я думаю, что... Мне сейчас сложно проанализировать. Это было давно, 26 лет назад я оттуда ушел. Но ощущение общее, что уроки эти были вот таким сотворчеством, и поскольку я был абсолютно с ними искренен, и каждому уроку приходил с чем-то абсолютно новым и интересным, и они, в общем, очень на это охотно шли.
Да, Александра Михайловна Ленартовича уже нету 10 лет.
Я знаю, конечно.
Да. Ну, я понимаю, да.
Я знаю. Слушаю.
Но школа «Ковчег» продолжает существовать.
Да, я там был не так давно.
У меня там и друзья преподавали.
Я там был недавно.
Название повести «Я слышу тебя», мы его несколько раз уже произнесли, но ведь в это название тоже вы вкладываете определенный смысл.
Да, вы знаете, вот название, оно родилось, как-то появилось сразу, когда появилась идея об этом писать. И я хотела обратить внимание именно на порядок слов. Кстати, художник, который делал обложку, он сразу написал его правильно. «Я» — большая буква, понятно, первое слово. «Слышу маленькими и тебя большими». Это между «я» и «ты» мостик «слышу», потому что для каждого человека очень важно, чтобы его услышали, чтобы его поняли. То есть услышать значит понять человека. А особенно это важно детям с как раз расстройством вот, аутичного спектра, у которых проблемы с коммуникацией, с общением, вообще проблемы. И надо сказать, что у детей с тяжелым аутизмом, а героиня нашей повести как раз, у нее тяжелый аутизм, не такой, как у Андерсена, о котором мы сегодня говорили. Так вот, значит, я хотела рассказать очень коротко об одной девочке. Если вы наберете в любом поисковике «девочка-аутист рисует», сразу появится несколько ссылок на Айрис Грейс. Значит, маме, когда девочке было 3 года, сказали, что у нее тяжелый аутизм, она никогда не сможет говорить, она никогда не сможет ни с кем общаться. И она именно такой и была. И до тех пор, пока в доме не появились краски и кисти, когда мама стала рисовать, дочку это заинтересовало. И вот ее картины вы сможете увидеть, вот набрав «девочка-аутист».
Я уже набрал, я смотрю, да, удивительно. Как-то так примерно я и представлял себе картины вашей героини.
Вот самое поразительное, что мы еще не видя картины этой девочки, мы их именно так и описываем в нашей повести.
Потому примерно что повесть так была написана 10 лет назад, а Айрис Грейс, а я так понимаю, что она и сейчас маленькая.
Да, она сейчас еще небольшая. Значит, вот первое ее общение с внешним миром стало через картины. И родителям говорили, для того, чтобы ребенок, ну, вообще это не только им, а вообще всем аутистам, родителям аутистов, что общение с животными помогает. Вот, понимаете, аутисты, они с ними не встретишься взглядом. Они очень болезненно реагируют на прикосновение к себе, то есть именно на телесный контакт, на громкие слова к ним обращенные, они тоже замыкаются, они этого избегают. И кажется, что они вообще не способны, да, к общению. А вот животные, они, скажем, более такие мягкие, тактильные. Но вот с этой девочкой не получилось, не с лошадьми. Есть специальная такая теория, что лошади помогают
общаться. Ипотерапия.
Да. С собаками тоже ничего не получилось. Собаки слишком активные, шумные, бегают, там, лают. Ее это пугало. А вот когда домой принесли котенка Мейн-куна, вот с этим котенком сразу же установилась дружба.
Да, я вот здесь вижу и фотографии, и статью в Википедии тоже читаю про то, что была вот эта вот история с кошкой.
Да. Вот. Вот наш ключик к миру Поли Денис тоже нашел через рисунки благодаря своему деду, художнику-символисту. Сначала он не мог понять картины деда, и казалось, что он рисует какую-то ерунду. Вот. И общение с дедом, художником-символистом, и общение с Полей, вот как раз он стал понимать вот эти символы. Кстати, мальчик был такой непростой, который увлекался астрономией, который считал, что наверняка есть внеземные цивилизации, и что вот эти вот внеземные его поймут лучше, потому что земной разум слишком банален и примитивен для того, чтобы понять его такого интересного и глубокого.
А вы, когда писали эту повесть, вы внутренний мир девочки и эту идею с картинами, ну ведь не было же тогда Айрис Грейс, придумали сами или все-таки были примеры, на которые вы опирались?
Придумали сами. 10 лет назад, когда писали сценарий, придумали сами. А потом уже у нас появилась книга, нам порекомендовала ее Авдотья Смирнова прочитать, нейропсихолога американского Оливера Сакса, человек, который принял жену за шляпу. Там разные случаи отклонений психических, и в том числе глава такая художник-аутисты. Когда мы прочитали, подумали, так мы же ведь интуитивно поняли. А когда уже девочку эту Айрис Грейс нашли ее картины, то уже никаких сомнений не было о том, что мы, скажем так, не...
попали. Есть такая мечта, что с помощью этих картин действительно происходит социализация детей.
Да.
А вот происходит ли она на самом деле? Они могут показывать свои картины взрослым или сверстникам, открывая таким образом, показывая свой внутренний мир. Но насколько реально, как вы думаете, вот такое общение, как у вас в книге между Денисом и Полей?
Ну, что сказать, конечно, это, ну, отчасти это наша фантазия. Нам хотелось бы, чтобы так было, чтобы так было на самом деле. Но вот мама, я сейчас хочу зачитать небольшую цитату, мама этой девочки, Айрис, написала: «Счастливая потому, что она таким образом исследует окружающий мир, а не сидит в своем собственном. Потому что мы вместе с кошкой нашли ключ от запертой наглухо двери, через которую моя дочь выходит наружу». То есть это впечатление именно мамы этой девочки. Ну, опять же, у каждого, ну, практически у каждого замкнутого такого ребенка с нарушениями есть какой-то канал связи, но его нужно еще найти, нащупать, понять. И тогда вот этот мир начнет открываться, потому что вот мы сейчас привели пример рисунки, а также ведь вот я как раз тоже выписала двух пианистов с аутичным спектром, причем с тяжелым расстройством аутичного спектра. Это Дерек Паравичини и Атан Волмарк. Итан Волмарк. То, что они не могли говорить и начали играть. Кстати, вот я слушала, когда их музыку, вот этот мальчик маленький, Итан, он подходит к пианино, и, знаете, у него какие-то вот координации движения даже нарушены, это видно по нему. И кажется, каким образом он попадает на нужные клавиши. Это фантастика. Но он попадает на нужные клавиши, и он создает музыку.
Причем он, судя по всему, импровизирует. Это не заученное что-то.
Но это гармония внутри.
Да-да-да.
Я, к сожалению, тут уже такая тема, о которой тоже нужно говорить. Я приводил уже этот пример. Как-то, слушая программу на одной из радиостанций, у коллег замечательная совершенно передача была про особенных детей. Правда, была в прямом эфире, меня чудовищно поразили звонки, когда люди говорят о проблемах, звонят люди и говорят, а почему наши здоровые дети должны общаться с вот этими вот больными, уберите их подальше. Вы тоже поднимаете в какой-то мере эту проблему, когда показываете страхи мамы Полины перед такой непонятной дружбой с Денисом, показываете страхи мамы Дениса перед этим всем, которые, ну, они пытаются запретить детям общаться. И это тоже своеобразное проявление такого отношения, как я описал. Пусть оно там, ну, с достаточной мере смягчено, но все равно есть.
Ну, эта проблема очень тяжелая, на самом деле. И я сколько в школе работал, столько имел дело с ситуациями, когда даже не аутичных детей, а детей со странностями, детей слишком задумчивых каких-то, детей каких-то слишком творческих, практически просто заклевывали. И здесь очень многое зависело от того, кто класс-руководитель в этом классе, как он относится к таким детям, какая атмосфера. То есть, с моей точки зрения, вот этот момент понять другого человека, он в равной мере нужен и аутичным детям, и детям, которых мы условно называем здоровыми. Потому что, по большому счету, вот сейчас он не принимает или затюкивает ребенка, который заикается. Завтра он будет затюкивать ребенка, который, скажем, ну, не так, как ему хочется, предположим,
думает.
Да.
Страх неизвестности перед иным, перед другим.
Да, то есть, а дальше фактически это вот такой вот, ну, дальше, что называется, со всеми остановками, который другого цвета кожи, который, ну, скажем так, шепелявит, или, ну, у которого заячья губа и так далее, и так далее. То есть, с моей точки зрения, если, ну, вот это дело пустить на самотек и пускай как оно так и будет, то это будут классы, где фактически будет такой закон стаи, почти как повелитель мух.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у нас сегодня Наталья Ермакова, писатель-киносценарист, и Сергей Штильман, писатель, поэт, литературовед, учитель-словесник. И говорим о повести, которую написали наши гости «Я слышу тебя». Это только что вышедшая книга, которую я с удовольствием всем рекомендую прочитать, про отношения совершенно обычных детей, подростков, с детьми, но в данном случае с одной девочкой, Полиной, у которой аутизм. У вас в повести есть еще одна тема, это тема смерти. Я не буду, наверное, тут спойлеров никаких делать, как и о чем она, но я так понимаю, что вы эту тему тоже прописали неспроста, потому что об этом тяжело говорить с подростками, вообще тяжело говорить людям, но с подростками и детьми на эту тему, как говорить, никто толком и не знает.
Да, мы постарались наиболее, так скажем, тактично подойти к этому вопросу. Но наш герой, да, он переживает смерть. Мы не будем опять же говорить, да, о том, что это за событие.
Да, там он не
было.
Раз переживает смерть, надо
не
сказать.
Не раз даже, да.
Может быть, что у него именно поэтому и есть такое достаточно тонкое восприятие мира, которое позволяет ему проникнуть в мир Полины.
Да, возможно, это так и есть. Да.
Я бы даже больше скажу, что это не только смерть. Развод родителей. Я наблюдал огромное количество ситуаций, когда вот из семьи уходил отец, и как менялся ребенок, ну, с 4-го, 5-го класса голова, да, и что в 7-8 классе, насколько это была тяжелейшая травма, и как, в общем, ну, менялся этот ребенок. Я уж не буду говорить о смерти, потому что на самом деле... Вот как бы жизнь для этих детей делится на до и после. И вообще хочу сказать, что вот эта тема детского страдания, да, она есть в нашем произведении, и дети страдают, как мне кажется, гораздо более глубоко и тяжело, чем взрослые. И, в общем, те изменения, которые с ними происходят, они иногда просто решающие для их жизни.
Причем взрослые это могут и не видеть совершенно,
взрослые
поскольку
могут не видеть.
У них нет этого контакта. Ведь книга же еще и про контакт взрослых и детей.
Да, из-за того, что у Дениса сложилась такая ситуация в семье, когда ему трудно стало контактировать с мамой, которая собралась выходить замуж. И вот он уезжает к деду, а дед, вот мы уже говорили, художник-символист, и кроме того, дед, он, в отличие от мамы, которая... знает, как надо, и начинает Денису выговаривать, что здесь ты повел себя не так, здесь ты, значит, меня подвел. То есть она его учит, как надо, причем авторитарно достаточно. А дед, он позволяет самой жизни учить своего внука, чтобы он накапливал свой собственный опыт и учился на своих собственных ошибках. И вот этот опыт оказывается очень ценным для Дениса.
Психологам давно замечено, что между родителями и детьми отношения обычно более, ну, как-то сложные, чем между предыдущим поколением. То есть бабушки и дедушки, они как-то лучше понимают, охотнее понимают, охотнее идут на вот этот контакт, чем даже родители, по разным причинам.
Интересное замечание, я как-то даже про это никогда не думал. Я хочу еще от себя также обратиться к тем нашим слушателям, кто, может быть, связан с миром кино и, прочитав эту книгу, заинтересуется ей как возможным сценарием, а она как сценарий тоже.
И как сценарий, в виде сценария она тоже уже существует. Да. Но когда мы стали писать
повесть... Вы же за нее получили «Лучезарного ангела».
Да.
Да, извините, это я что-то сейчас...
Нет, но дело в том, что когда мы писали повесть, мне кажется, что мы еще глубже проникли в нашу историю, и повесть получилась сильнее, чем сценарий. Так что если мы на основе сценария написали повесть, то сейчас на основе повести мы сделаем еще более сильный, более глубокий, более яркий сценарий.
Вообще это немножко разные художественные произведения, киносценарий и повесть. Там немножко разные акценты расставлены в разных местах, и ну, это очевидно совершенно. Это не может быть просто переложением с языка кинематографа на язык прозы.
А как бы вы, если нет фильма, ведь надо сказать, что бумажные книги у нас... Люди читают не очень много, к сожалению, не так часто покупают их. А как бы вы хотели ее продвигать? Ведь это важно. И что вы хотите сказать в итоге этой повестью?
Ну, насчет продвижения самой книги, это у нас, значит, была встреча со школьниками, с достаточно большим количеством разных школьников разных возрастов. Встреча в библиотеке произошла Минтютчева. Значит, и кроме того, то, что вот вы говорите насчет того, что не очень охотно покупают бумажные книги, ну, наша книга тоненькая, легкая и недорогая. Это раз. А во-вторых, я думаю, что в электронном виде ее тоже можно будет купить.
Я думаю, что очень хороший был бы вариант, если бы ваша книга как-то распространялось в фондах, которые занимаются проблемами детей с аутизмом.
Вы знаете, у меня, да, была переписка как раз с фондом, который называется «Город солнца». Значит, есть его как бы подразделение «Город солнца для детей дождя». Ну, «Человек дождя», после того, как вышел известный всем нам фильм, такой термин, он прижился по отношению к аутистам. Кстати, у нас посвящение книге «Детям дождя» и тем, кто пытается их понять. У нас есть связь с этим фондом. Я думаю, что в ближайшее время мы отправим несколько книг на пробу, чтобы они сами, там, руководители фонда, ознакомились с ней. Вот. И, возможно, что они тоже как-то помогут ее распространению.
Ну, остается мало времени, но вот, готовясь к программе, мы с вами обсуждали, и вы привели данные статистики, что детей аутистов 100 лет назад рождалось немного, 1 на 5 тысяч, а сейчас 1 на 150 человек. А вы, изучая этот вопрос, как-то прояснили, почему так?
Знаете, это очень трудно прояснить, потому что даже ученые, которые этим занимаются, точного ответа на этот вопрос не могут дать. Но один из ответов на вопрос – то, что этот диагноз раньше редко очень ставили, его не диагностировали, что отстают в развитии, задержки в развитии, отсталый ребенок, ну, много чего. Опять же, для того, чтобы этот ребенок смог проявить свои способности, они могут быть у него незаурядными. Для этого нужно подобрать к нему вот этот вот ключик и приоткрыть эту дверь, через которую он мог бы выйти в наш мир. А не всегда это удается. Вот. И, значит, и знаете, вот моя гипотеза научно необоснованная. Вы знаете, вот наше время, оно изменилось в смысле коммуникации. Даже вот такие самые простые примеры, вот раньше, да, вот во время моей юности, например, для того, чтобы занять денег, мы обращались к соседям. А чтобы обратиться к соседям, чтобы занять 10 рублей до получки, нужно было с этим человеком общаться. А сейчас общаться не нужно, чтобы взять кредит.
Ну да.
Если ты там заболел и не можешь купить себе хлеб с молоком, нужно тоже, ну, просишь там подругу, соседа, кого-то, кто рядом с тобой живет. А сейчас было бы очень странно, если бы мы сейчас в своем доме, где мы сейчас живем, обратились к соседям с подобными просьбами. То есть как бы вот эта вот потребность коммуникации становится меньше. Вот я не знаю, может быть, это тоже как-то влияет. Мое личное мнение, оно очень необоснованное.
У Розенбаума есть песня, в которой рефрен «Нету времени». Потом вот тоже очень известное стихотворение, тоже песня «Не поговорили». «Не поговорили». То есть есть время на все, кроме общения с ребенком, потому что на самом деле, если ребенок развивался, я поддержу Наташу и продолжу эту тему, надо очень много душевных сил, энергии, ума, таланта и так далее в него вкладывать, потому что ребенок губку, он все это дело впитывает. Если все силы уходят на все душевные и все остальное уходит на работу, на футбол, на все что угодно, только не своего ребенка, он фактически находится вот такой, в таком замкнутом пространстве. И я думаю, что тут последнее слово, наверное, все-таки за учеными, но предрасположенность тому, что вот эта атомизация, то есть мы не только там не поговорили, нет времени, мы не знаем, как зовут наших соседей по личной клетке. Мы как бы каждый в своем вот этом коконе, и вот этот аутизм, я думаю, он пассивный такой, он, ну, если угодно, такой символ нашего времени. Каждый в своем коконе, и в каждой семье, в каждой своем коконе, каждый в своем гаджете, каждый в своем мобильном телефоне.
Спасибо большое за этот разговор. Я напомню, что мы сегодня обсуждали повесть «Я слышу тебя», которая посвящена проблемам взаимодействия детей-подростков и детей-подростков с особенностями, с аутизмом в данном случае. Прочитайте эту книгу, ее можно найти, она только вышла. И сегодня у нас в гостях были ее авторы, супруги Наталья Ермакова, писатель-киносценарист, Сергей Штильман, писатель, поэт, литературовед, учитель, словесник. Спасибо большое.
Спасибо, что пригласили.
И вам спасибо, что пригласили.
Я Алексей Пичугин, прощаемся, всего доброго, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».